Крейг Джонсон. Холодное блюдо. Посвящается молочной принцессе округа Уэйн и знатоку Кейбела. Месть – это блюдо, которое подается холодным. Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло. Опасные связи. Глава первая. Боб Барн сказал, что у БЗР нашли труп. Боб на первой линии. Может, она и стучала, но я не слышал, потому что наблюдал за гусями. Я часто смотрю осенью на гусей, когда дни становятся короче, а скалистые берега реки Клир-Крик покрываются льдом. В нашем округе офис шерифа находится в старом здании Карнеги. Мой отдел переехал сюда, когда в библиотеку округа Абсарака привезли столько книг, что тем пришлось искать новое помещение. Портрет Энди до сих пор висит у главной лестницы. Предыдущий шериф отдавал честь старому барону-разбойнику каждый раз, как выходил на улицу. Баронами-разбойниками называли американских капиталистов XIX века, периода дикого капитализма, олигархов, пути обогащения которых были не всегда полностью законными. Здесь имеется в виду Эндрю Карнеги, 1735-1919, крупный промышленник, мультимиллионер и филантроп. У меня большой кабинет со стороны Южного залива, справа от которого открывается прямой вид на горы Биг-Хорн, а слева – на долину у реки Паудер. Именно через эту долину гуси летят на юг, спиной ко мне. И обычно я тоже сижу спиной к окну, но иногда все-таки поворачиваюсь на стуле. Последнее время это происходит все чаще. Я уставился на нее. Это один из моих излюбленных приемов на работе. Руби. Высокая, стройная женщина с твердым характером и ясно-голубыми глазами, которые заставляют людей нервничать. Мне нравятся такие черты у секретарей. Это помогает отгонять от офиса всякий сброд. Руби прислонилась к дверному проему и перешла на стенографию. «Боб Барнс, труп, первая линия!» Я перевел взгляд на мигающий красный огонек на столе и отстраненно попытался придумать способ отделаться от этой проблемы. Он казался пьяным. На моей памяти он ни разу не казался трезвым. Я положил на грудь папку с документами и фотографиями, которые изучал, принял звонок и включил громкую связь. «Привет, Боб, в чем дело?» «Привет, Уолт, ты в эту хрень просто не поверишь!» Не то чтобы он казался пьяным, но Боб — профессионал, так что сразу и не поймешь. На какое-то время он замолчал. «Я не шучу, у нас тут жмурик!» «Всего один?» — подмигнул я Руби. «Да я же серьезно. Билли перегонял овец с Тома Чатом и по БЗР на зимнее пастбище, эти паршивцы столпились вокруг чего-то. Там жмурик!» «Ты его не видел?» «Нет, его нашел Билли. Передай ему трубку». Послышалось мимолетное шуршание, а потом прозвучала молодая версия голоса Боба. «Алло, шериф?» Невнятная речь. «Супер!» «Билли, ты сказал, что видел труп?» «Да, видел». «И как он выглядел?» Тишина. «Как труп?» Мне сразу захотелось побиться головой о стол. «Это кто-то знакомый?» «А, да я не подходил близко». Вместо этого я просто натянул шляпу на лоб и вздохнул. «И насколько близко ты подходил?»
«Метров на 200. Через долину течет ручей, и там крутой склон. У него овцы и собрались вокруг чего-то. Я не хотел ехать туда, потому что недавно помыл машину».
Я смотрел на красный огонек до тех пор, пока не понял, что это был конец фразы. «Может, это была мертвая овца или ягненок? Вряд ли койот, раз другие овцы не побоялись подойти. Где вы находитесь?»
«Где-то в километре от старого моста Хадсон на 137-й».
«Ладно, оставайтесь там. Кто-нибудь приедет через полчаса».
«Есть, сэр. Шериф?»
Я подождал.
«Папа просит привезти пиво. Наше почти закончилось».
«Еще бы». Я нажал кнопку и взглянул на Руби. «Где Вик?»
«Ну, она точно не сидит в кабинете и не смотрит на старые рапорты.
Пожалуйста, скажи, где она?» На этот раз вздохнула Руби, а потом, так и не взглянув мне в глаза, подошла ближе, подняла потертую папку с моей груди и поставила обратно в шкаф с картотекой, как и всегда, когда заставала меня за чтением этого рапорта.
«Тебе не кажется, что надо сегодня выйти из кабинета?»
Руби не отвела взгляд от окна. Я задумался. «Я не потащусь к 137-й, чтобы посмотреть на мертвую овцу».
«Вик на улице, регулирует движение».
«У нас всего одна дорога, зачем ей это?»
«Вешает огоньки на Рождество».
«Еще даже не день благодарения».
«Это решение городского совета».
Я отправил ее вчера на собрание и благополучно забыл об этом. У меня два выбора. Поехать на 137-ю, выпить пиво и поглазеть на мертвую овцу с пьяным Бобом Барнсом и его сыном-недоумком, или позволить Вике высказать все, что она обо мне думает. «В холодильнике есть пиво?»
«Нет».
Я поправил шляпу и попросил Руби приказать всем, кто будет обращаться по поводу трупов, перезвонить на следующей неделе, потому что на пятницу больше места нет. Она привлекла мое внимание упоминанием моей дочери, единственном лучике солнца в моей жизни.
«Передавай Каде привет и попроси, чтобы она мне позвонила».
«Как подозрительно».
«Зачем?»
Руби просто махнула рукой. Мои оточенные навыки детектива сочли это странным, но у меня не было ни времени, ни энергии разбираться. Я запрыгнул в серебряную пулю. Судя по всему, Лонгмайер ездит на машине Plymouth GTX Silver Bullet, знаменитом американском автомобиле, вид которого стал одним из определяющих для автопрома США, и покатил в магазин Дюрана за упаковкой пива из 6 бутылок. Официальные лица не должны полностью потакать вредным привычкам Боба Барнса, поэтому я открыл одну и сделал глоток. Ах, горная свежесть. Мне придется проехать мимо Вик и выслушать, насколько сильно она на меня злится, и вот я вырулил на главную дорогу, встроился в ряд из 3 машин и уставился на вытянутую ладонь заместителя шерифа Виктории Мариетти. Вик родилась в большой семье профессиональных патрульных из Южной Филадельфии. Ее отец был копом, ее дяди были копами, ее братья были копами. Проблема только в том, что ее муж не был копом. Он был полевым инженером в корпорации Consolidated Coal, и его перевели в Вайоминг, чтобы он работал на шахте примерно на полпути отсюда до границы с Монтаной. Когда он согласился на новую должность чуть меньше 2 лет назад, Вик все бросила и уехала с ним. Около 2 недель она сидела дома и строила из себя домохозяйку, а потом приехала в офис, чтобы подать заявление. Вик не была похожа на полицейского, по крайней мере, на здешних точно. Я решил, что она одна из тех ребятишек, что получили грант от фонда Crossroads и скачут по окружным дорогам в кроссовках за 150 баксов и бейсболках Янки Нью-Йорка. Дорожный патруль забрал у меня одного из постоянных помощников Ленни Роуэлла. Я мог бы вернуть Терка из Паудера, но хуже этой идеи было только бриться тупым лезвием. Дело не в том, что Терк плохой помощник, просто вся эта ковбойская чушь меня выматывает, как и его подростковый нрав. Никто другой не просился на эту работу, поэтому я и позволил Вик заполнить заявление. Я читал Дюран Курант, пока она сидела в приемной и полчаса царапала что-то на этой чертовой бумажке. Рука с ручкой начала дрожать, и под конец лицо Вик стало веселого цвета асфальта. Она бросила листок на стол Руби, прошипела «Ну нахрен!» и ушла. Кому мы только не звонили, чтобы получить рекомендации от следователей по баллистике до начальника полиции Филадельфии. С такими успехами пришлось считаться. Одна из лучших выпускниц академии, степень бакалавра в области правоохранительных органов в университете Темпл, отсидела курс в магистратуре по баллистике, 2 благодарности и 4 года службы. Она быстро продвигалась по карьерной лестнице и в следующем году уже стала бы детективом. Я бы тоже психанул. Я приехал по адресу, который оставила Вик, к маленькому домику на колесах рядом с пересечением шоссе, вокруг которого не было ничего, кроме грязи и голых кустов полыни. У домика стояла Субару с пенсильванским номерным знаком и наклейкой флоридской футбольной команды, так что ошибки быть не могло. Когда я поднимался по ступенькам, Вик уже открыла дверь и смотрела на меня через сетку.
«Что?»
Я был женат 4 века, а еще у меня есть дочь, так что я знаю, как вести себя в таких ситуациях. Не отходить от сути, говорить только по фактам. Я скрестил руки, прислонился к перилам и слушал, как они скрипят, пока металлические винты силились вырваться из обшивки. «Тебе нужна эта работа?»
«Нет!»
Вик смотрела сквозь меня в сторону шоссе. На ней не было обуви, и пальцы ее ног словно кошачьи когти цеплялись за старый ковер, чтобы Вик не растворилась в эфире. Она была немного ниже и тоньше среднего, с оливковой кожей и короткими черными волосами, которые будто встали дыбом от унижения. Вик явно плакала. Ее глаза были цвета потертого золота, и мне так хотелось открыть сетчатую дверь и обнять ее. В последнее время на меня тоже навалилась куча проблем, так что мы оба могли бы просто постоять и вместе поплакать. Я опустил глаза на свои коричневые ботинки и наблюдал, как на крыльце появляются полоски грязи. «Сегодня хорошая погода». Она не ответила. «А моя работа тебе нужна?» Вик рассмеялась. «Возможно». Мы оба улыбнулись. «Она будет твоей где-то через 4 года, но сейчас мне нужен заместитель». Вик снова перевела взгляд на шоссе. «Причем такой, который не убежит в Питтсбург через 2 недели». Это сразу же привлекло ее внимание. «Филадельфия! Да пофиг!» После этого потемневшее золото одарило меня всем вниманием, с которым я едва мог справиться.
«А мне придется носить такую же дурацкую шляпу, как у тебя?»
Я нарочито поднял взгляд на края шляпы, а потом снова опустил. «Только если захочешь». Вик посмотрела мне за спину и кивнула в сторону пуля.
«А мне дадут такой же Бэтмобиль?»
«Еще бы!» С тех пор я врал еще не раз. Я сделал большой глоток, допил первую бутылку и засунул ее обратно в упаковку. Желваки Вик заиграли как бицепсы. Ей пришлось постучать по моему окну перед тем, как я его опустил.
«Какие-то проблемы, патрульный?»
Она наигранно опустила взгляд на часы.
«Сейчас 16:37. Куда, черт возьми, ты собрался?»
Я откинулся на широкую спинку сиденья. «Черт меня не взял, но ты близка. Я еду домой». Вик просто стояла и ждала. У нее это отлично получалось. Спрашивать и просто стоять и ждать, пока ей ответят.
«Ну ладно», — позвонил Боб Барнс. «Говорит, они нашли труп между участком Джима Келлера и Бюро по управлению земельными ресурсами».
Она откинула голову назад и оскалилась.
«Труп они нашли! Тогда я хрена в камикадзе!»
«Ага, похоже, это тот самый овцицит, которого мы все боялись». День подходил к концу, и бутылка пива помогла поднять мне настроение. Небо было все еще идеально голубым, но с северо-запада шел целый ряд облаков, который только начал заслонять горы. Ближайшие облака были белыми и пушистыми, но сзади виднелись более темные, от которых на большой высоте точно появится рассеянный снег.
«Выглядишь отстойно!»
Я искоса на нее посмотрел.
«Хочешь сама поехать?» «Тебе же по пути!»
«Нет, еще дальше, на 137-ю».
«Все равно тебе ближе, тем более, раз уж ты ушел пораньше».
Ветер становился все сильнее, а разговор все затягивался.
«Ну, раз ты не хочешь...»
Вик снова на меня зыркнула.
«Ты весь день протирал штаны в кабинете.
Мне нехорошо, кажется, у меня грипп или типа того».
«Может, иногда надо выходить и заниматься? Сколько ты уже весишь? 120?»
«Какая ты злая!» Она продолжала на меня смотреть. «113!» Звучало намного лучше, чем 115. Вик сосредоточенно уставилась на мое левое плечо, видимо, обдумывая планы на вечер.
«Глен приедет домой поздно».
Она взглянула на себя в зеркало заднего вида и сразу же отвернулась.
«Где они?»
«137-я, где-то в километре от старого моста Хадсон». Кажется, разговор налаживался. «В машине Билли». Вик уже собиралась уходить, но я добавил. «Они просили захватить с собой пиво». Она повернулась и постучала по моему пассажирскому окну.
«Если бы я повезла ему пиво, то захватила бы вашу вскрытую упаковку, мистер. Вообще-то у нас в штате действует закон об открытой таре».
Я наблюдал, как от ее размашистой походки от бедра отскакивал пистолет 16-го калибра. «У меня почти всегда с собой открытый контейнер, независимо от моего состояния». Она улыбалась, когда захлопывала дверь своей 5-летней патрульной машины. «Приятно, когда ты можешь осчастливить коллегу». Я направил свою огромную машину к западной части города, но Вик обогнала с сиреной и мигалками. Она показала мне средний палец, когда проезжала мимо. Я не мог не улыбнуться. Сегодня пятница. У меня с собой 5 бутылок пива, и вечером мне позвонит дочь. Я проехал мимо долины Волф, не обращая внимания на незаконно припаркованные у дороги машины с номерными знаками других штатов. Под конец охотничьего сезона эта сторона равнин превращается в Диснейленд для всех мальчиков с большими игрушками, но я просто наблюдал, как облака медленно закрывали горы Бигхорн. На верхушках лежал первый снег, и заходящее солнце окрашивало его в лиловый вместо ледяного голубого. Я прожил здесь всю жизнь, не считая учебы в Калифорнии и службы во флоте во Вьетнаме. Во время отъезда я постоянно думал об этих горах и поклялся, что буду смотреть на них каждый день, когда вернусь. По большей части так и происходило. К тому времени, как я выехал на перекресток, дорогу уже слегка припорошило снегом, он кружился вокруг полыни и пастбища. Когда я остановился у почтового ящика, тени уже были длинными. Там лежало только объявление о распродаже у доктора Леонардо, и меня испугало то, что я этим заинтересовался. Я подъехал к дому, минуя оросительную канаву. Марта выросла на небольшом семейном ранчо недалеко от Паудера и ненавидела жить в городе, поэтому 3 года назад мы купили небольшой участок фонда, а также кучу бревен, которые называют набором, пробурили колодец и установили септик. Мы продали дом в городе, потому что Марта настолько не хотела там жить, что переехала в трейлер, который я одолжил у Генри, стоящего медведя, владельца рыжего пони и по совместительству моего самого старого друга. К осени мы закончили стройку и подключили отопление, а потом Марта умерла. Я припарковал машину на гравийной дорожке, достал пиво и прошел по участку грязи, ведущему к двери. Все хотел посадить траву, но снег мешал. Я толкнул дверь и переступил со шлакоблока на фанеру. Здесь еще есть над чем поработать. В доме были стены, но в основном просто каркасы. Если включить свет, висящие голые лампочки, то освещение лилось сквозь деревянные прутья и рисовало на полу узоры. Электричество еще не провели, поэтому у меня были 8 розеток, подключенных к генератору, и работало все от него. Вода была, но вместо двери в ванной висела занавеска для душа, соответственно, гости у меня появлялись нечасто. Еще в доме стояло пианино моей свекрови, Генри Ф. Миллер, до военных времен, на котором я иногда мог что-то забацать, но со смерти Марты я к нему не притрагивался. Все книги были сложены в коробках из-под пива у задней стены, и в позапрошлое Рождество мы с Кади в порыве праздничного оптимизма купили торшер, кресло и цветной телевизор Sony Trinitron. Торшер и кресло служили исправно, а вот телевизор нет. Без тарелки можно было поймать лишь 12-й канал, по которому показывают только черно-белые точки под успокаивающее шипение. Я смотрел его каждый день. Я опустил телефон на картонную коробку рядом с креслом, чтобы не пришлось вставать, когда он зазвонит. С другой стороны находился переносной холодильник для пива. Затем бросил пальто и шляпу на коробке, включил торшер и сел в кресло с доктором Леонардом на коленях. Я открыл каталог на 3-й странице и раздумывал над покупкой чехла из искусственной овчины для всех стандартных кресел. Я взглянул на сложенные бревенчатые стены и попытался выбрать между цветом слоновой кости и каштановым. На самом деле все это не важно. За 4 года мне так и не удалось по-настоящему продвинуться в области декора интерьера. Возможно, мне судьбой предназначено обходиться обычным полиэстеровым акриловым флисом доктора Леонардо. Эта мысль была достаточно тревожной, чтобы открыть 4-ю бутылку пива, которая была чуть теплее, чем 3-е. Я отвинтил крышку, зажав ее между большим и указательным пальцами, и бросил в ведро из гипсокартона, единственную мусорку в этом доме. Я хотел было позвонить доку по номеру 1-800, но боялся помешать звонку Кади. Она пыталась уговорить меня установить перенаправление вызовов, но я решил, что этого добра мне хватает и на работе, незачем платить за такую же привилегию дома. Я нажал на пульт и переключился с основного 4-го на 12-й канал. «Призрачное шоу». Моя любимая программа. Черные капли разного размера передвигались сквозь метель, не производя при этом слишком много шума. Самое оно, чтобы хорошенько подумать. Я вернулся по проторенной мысленной дорожке к отчету, который лежал у меня на груди, когда Руби вошла в кабинет. Мне даже не нужна была сама папка. Я помнил в ней каждый клочок бумаги. Там есть черно-белая обрезанная фотография, такая же, как многие другие. С их помощью мы наделяем человека определенным клеймом страдания, место для фотографии. Пустой белый фон, нарушенный только тенью электрошнура, потому в нашем округе профессиональных фотографий не делали. В другой ситуации такие портреты могли бы смотреться не так уныло. Мелисса была северной шайенкой. На фотографии у нее темная копна густых волос, завивающихся к плечам, но внизу они слегка потускнели. На шее виднелись несколько синяков, а на скуле — ушиб. Я прямо слышу, как появились эти травмы. Натренированному глазу ее черты могут показаться слишком мелкими, как лепестки еще не раскрытого бутона. Миндалевидные глаза непроницаемо смотрят в камеру. Я все время вспоминаю эти глаза и эпикантус во внутренних уголках. Никаких слез.